Перегнувшись через окно алюминиевой гондолы, мадам Ламоль глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним, на глубине тысячи метров, расстилался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги, около него темнели окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист. Здесь, в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитала их 24. Они походили на жуков, спящих на воде. Остров был прорезан ниточками дорог. Они сходились у северо-восточной скалистой части его, где сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты. С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского мекано. Фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки ветряных двигателей. Попыхивали трубы электростанций и водокачек. В центре этих сооружений чернело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались широкие железные транспортеры, относящие вынутую породу, и дальше в море уходили червяками красные понтоны землечерпалок. Облачко пара, не переставая, курилось над отверстием шахты. День и ночь, в шесть смен, шли работы на шахте. Гарин пробивал гранитную броню земной коры. Дерзость этого человека граничила с безумием. Мадам Ламоль глядела на облачко над шахтой, бинокль дрожал в ее руке, золотистый от загара. По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклы. В центре острова синело озеро. Из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом. Здесь, за изгородями, паслись стада. На северо-востоке перед дворцом среди скал пестрели причудливые фигуры цветников и древесных насаждений. Еще полгода тому назад здесь была пустыня. Колючая трава да камни, серые от морской соли, да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений. Были вырыты артезианские колодцы, привезены растения, целые деревья. С высоты гондолы Зоя глядела на заброшенный в океане клочок земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя. Любовалась им, как женщина, держащая в руке драгоценность. Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три. Храм Дианы Эфесской, сады Семирамиды и медного колосса в Родосе. Об остальных воспоминание погружено на дно Атлантического океана. Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом острове. За ужином в только что отделанном зале дворца с огромными окнами, раскрытыми дуновению океана, мадам Ламоль поднимала бокал. «За чудо! За гений! За дерзость!» Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Пусть там, на материках, вопят о нарушении прав. Плевать! Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта. Гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже, глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь, кустарный промысел. Золото здесь под ногами, в любом месте. Только прорвись сквозь граниты и кипящий оливин. В дневниках несчастного Манцева Гарин нашел такую запись. В настоящее время, то есть когда закончился четвертый ледниковый период, и с чрезвычайной быстротой начала развиваться одна из пород животных, лишенных волосяного покрова, способных передвигаться на задних конечностях и снабженных удачным устройством ротовой полости для произношения разнообразных звуков, земной шар представляет следующую картину. Верхний его покров состоит из застывших гранитов и диоритов толщиной от 5 до 25 километров. Эта корка снаружи покрыта морскими отложениями и слоями погибшей растительности, уголь, и погибших животных, нефть. Кора лежит на второй оболочке земного шара из расплавленных металлов на оливиновом поясе. Расплавленный оливиновый пояс местами, как, например, в некоторых районах Тихого океана, подходит близко к поверхности Земли до глубины 5 километров. Толщина этой второй расплавленной оболочки достигает в настоящее время свыше 100 километров и увеличивается на километр в каждые 100 тысяч лет. В расплавленном оливиновом поясе нужно различать три слоя. Ближайшие к земной коре – это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами. Средний слой – оливин, железо, никель. То есть то, из чего состоят метеориты, падающие в виде звезд на Землю в осенние ночи. И, наконец, третий – нижний слой – золото, платина, цирконий, свинец, ртуть. Эти три слоя оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного до жидкого состояния газа гелия, получающегося как продукт атомного распада. И, наконец, под оболочкой жидкого газа находится земное ядро. Оно твердое, металлическое. Температура его около 273 градусов ниже нуля, то есть температура мирового пространства. Земное ядро состоит из тяжелых радиоактивных металлов. Нам известны два из них, находящиеся в конце таблицы Менделеева. Это уран и торий. Но они сами являются продуктом распада основного, неизвестного до сих пор в природе сверхтяжелого металла. Я обнаружил его следы в вулканических газах. Это металл М. Он в 11 раз тяжелее платины. Он обладает чудовищной силой радиоактивностью. Если 1 килограмм этого металла извлечь на поверхность Земли, все живое на несколько километров в окружности будет убито. Все предметы, покрытые его эманацией, будут светиться. Так как удельный вес земного ядра составляет всего 8 единиц, удельный вес железа, что всегда наводило на ошибочную мысль, будто ядро железное, и так как нельзя предположить, что металл М находится в ядре Земли под давлением в 1 000 000 атмосфер в пористом состоянии, то нужно сделать единственный вывод. Ядро Земли представляет пустотелый шар или бомбу из металла М, наполненную гелием, находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии. В разрезе земной шар таков. Металл М, составляющий ядро Земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла. Ядро Земли прогревается. Через несколько миллиардов лет Земля должна прогреться насквозь, взорваться, как бомба, вспыхнуть, превратиться в газовый шар диаметром с орбиту, которую описывает Луна вокруг Земли, засиять, как маленькая звезда, и затем начать охлаждаться и снова сжиматься до размеров земного шара. Тогда снова возникнет на Земле жизнь. Через миллиарды лет появится человек. Начнется стремительное развитие человечества, борьба за высшее социальное устройство мира. Земля снова будет, не переставая, прогреваться атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой. Это круговорот земной жизни. Их было бесчисленно много, и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет. Есть вечное обновление. Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.